международной теме. Это решение Европейского Союза о создании специального резервного фонда для предотвращения разрастания долгового кризиса в странах еврозоны. Мировые финансовые рынки отреагировали резким ростом на это решение. Курс единой европейской валюты к доллару повысился более чем на 1.5%. Решение Европейского Союза обсуждается по всему миру. В частности, в Брюсселе проходит Всемирный экономический форум, посвященный проблемам Европы, в первую очередь долговому кризису Греции, связанному с ними опасениями по поводу будущего еврозоны и единой европейской валюты. В форуме принимают участие руководители Европейского Союза и главы крупнейших европейских предприятий. На встрече в Брюсселе работает корреспондент Радио Свобода Виктор Анучко. С ним я побеседовал около часа назад. Как-то отреагировали участники форума на сообщение о том, что в Европе создан специальный стабилизационный фонд с целью остановить растущий кризис?
Я думаю, что многие из присутствующих сегодня в зале не спали эту ночь и ждали результатов совещания министров экономики и финансов Европы. Конечно, участвующие в форуме люди пришли уже с этой информацией, хорошо подготовленные, да и сам форум повернул свою работу в сторону того, как жить теперь в новых условиях, в жесткой экономии, соблюдении финансовой дисциплины и вот создание общими усилиями европейцев этого стабилизационного фонда.
Выступал ли кто-то с какими-то заявлениями по поводу создания стабилизационного фонда?
Председатель Евросовета Херман Ван Ромпей и Жозе Мануэл Баррозо, председатель Европейской комиссии, прокомментировали ночное решение министров, и Баррозо активно призывал к солидарности и дисциплине. Ван Ромпей назвал это решение историческим. Ну и, в общем-то, действительно, впервые в истории экономики создается такой колоссальный экономический механизм, который будет опираться на 750 миллиардов евро.
Что участники конференции думают о разрастающемся в Европе кризисе?
Здесь выступали в основном руководители крупных предприятий после того, как политики представили ночное решение Совета министров. И настрой бизнесменов, крупных бизнесменов, крупнейших бизнесменов Европы, он очень критический. Политиков обвиняли в том, что они привели Европу к застою, не шли ни на какой риск. И в то же время допускали такое откровенное нарушение всех правил и установлений Европейского Союза, которое допускала Греция. И что Европа теперь без модернизации, без инноваций, без повышения уровня рабочей силы, образования, развития университетов дальше не двинется. И Греция, в общем-то, отошла на второй план как проблема. Вопрос сейчас стоит о том, выживет ли евро и как его спасать.
Здесь собрались люди, которые зависят очень сильно от европейского рынка, и евро – это важная составляющая их бизнеса, поэтому все заинтересованы его спасать, но настрой нервический и озабоченный. Я разговаривал на эту тему только что с руководителем «Тройки Диалог» Рубеном Варданяном и спросил его, как настроены его коллеги западные. Он сказал, что озабоченность чувствуется однозначно во всех разговорах.
Это был корреспондент Радио Свобода Виктор Анучко, который работает в Брюсселе на Всемирном экономическом форуме. Решение о помощи Греции и другим странам ЕС, оказавшимся в тяжелом экономическом положении, стало серьезной проверкой на прочность не только так называемой еврозоны, но и всего ЕС. Может ли Евросоюз выдержать такое испытание, и как дальше будет идти европейская интеграция? На эту тему рассуждают обозреватели Радио Свободы Кирилл Кобрин и Ярослав Шимов.
Идейным отцом Европейского Союза был выдающийся философ, гегельянец Александр Кожев, кстати, русского происхождения. Именно его идея, собственно, гегелевского абсолютного государства, да, она и легла в основу Европейского Союза. Это была идея, это был идеологический проект. Прежде всего. Прагматически, как вы помните, Европейский Союз создавался из так называемого Европейского объединения угля и стали. То есть вот два компонента, да, идеологические или, если угодно, даже политико-философские и прагматические, экономические всегда присутствовали. И рано или поздно один из этих компонентов должен был выйти вперед на первое место. И сейчас очень интересно смотреть, как это происходит. С одной стороны, ужасно жалко денег. Да? Там, немцам ужасно жалко денег своих там, или еще кому-то ужасно жалко денег. денег. С другой стороны, понятно, что если сейчас начнет, ну, я не буду говорить, разваливаться Европейский Союз, там, трещать очень сильно по швам, то зачем вот все предыдущие десятилетия вот велась вот эта работа и так далее? Между прочим, плодов очень много, и в прагматической, и в идеологической, между прочим, сфере тоже. И вот сейчас наступает момент истины. Зачем это все существует? Для чего? Для того, чтобы деньги были, да, и для того, чтобы нормально функционировала экономика, или все-таки за всем этим стоит какая-то другая идея, большая идея европейского единства, так или иначе, европейского, если угодно, даже отчасти равенства, как бы смешно сейчас это не звучит, но тем не менее, равенство стран, народов и так далее.
Я бы, может быть, продолжил тему, немножко с другой стороны, тему, о которой говорит Кирилл, о сочетании политического и экономического в европейском проекте. Там, на мой взгляд, все время наблюдался такой маятник. То экономика была впереди, то политика. Допустим, изначально все-таки, несмотря на, конечно, имевшиеся политико-философские основания Евросоюза, экономические факторы немножко преобладали, поскольку в условиях там холодной войны Западная Европа находилась под американским таким зонтиком и покровительством с точки зрения безопасности. Потом, когда холодная война закончилась, проект стал более политическим. Началось расширение, присоединение стран, которые экономически явно не были к этому готовы. Собственно говоря, эти моменты начались уже в 80-е годы, и та же Греция, когда вступала, это была, в общем-то, ей политическая награда за то, что она покончила с диктатурой в 70-е годы черных полковников, утвердила демократию, ну и, в общем, как-то грех было мать в каком-то смысле демократии, как Греция часто воспринимается европейской, не принять в ряды Евросоюза. А вот немножко в уходящем десятилетии, в так называемые нулевые годы, этот политический запал, он несколько выдохся, кончился, поскольку начали вылезать на поверхность именно практические экономические проблемы и, главное, неотлаженность интеграционного механизма. Что происходит сейчас? Выяснилось, что есть единая валюта, которой пользуются 16 стран. Эти страны очень разные. Они ведут очень разную политику финансовую, фискальную, налоговую, социальную и так далее. В результате чего есть Центробанк европейский, который печатает деньги, но нет никаких механизмов контроля. Греция может начудить нечто совершенно невероятное со своей экономической статистикой, европейские органы это все, так сказать, спокойно проглотят, а потом выяснится, что все на самом деле не так. И Греция не единственный пример. То же самое произошло, например, в свое время в Венгрии, но Венгрия не член еврозоны, хотя и член Евросоюза. То есть сейчас Европа действительно стоит на рубеже такого решения. Либо эту интеграцию углублять за счет введения действительно каких-то новых механизмов, которые неизбежно приведут к централизации, в первую очередь экономической, а потом это совершенно ясно и политической, либо тогда опять начинает вылезать на поверхность давняя идея Европы разных скоростей. То есть те, кто больше готов к интеграции, некое ядро, они остаются, так сказать, в своей компании, а те, кто меньше готов, они остаются связанными какими-то менее тесными связями с этим ядром.
Об экономических и политических проблемах Европейского Союза рассуждали международные обозреватели «Радио Свободы» Кирилл Кобрин и Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы» в